Автопилота она сначала называла полковником Блимпом, но его голос был дружелюбным, доброжелательным и будто бы принадлежал немцу, и она прозвала его Францем. Примечание. Полковник Блимп – британский мультипликационный персонаж, придуманный мультипликатором Дэвидом Лоу в 1934 году. Характеризуется как высокомерный и вспыльчивый стереотипный британец. Слово «блимп» также переводится как «дирижабль». Когда она сталкивалась с той или иной проблемой, а эту часть ее передачи зрители любили больше всего, особенно если она при этом теряла что-нибудь из одежды, она говорила: «О, Франц, юху! Дай, пожалуйста, поворот на 360 и вытащи нас отсюда!» Тогда Франц брал управление на себя и выполнял все необходимые маневры, отмачивая при этом неудачную шутку, почти всегда одну и ту же. Что-то о том, что поворот на 360 градусов только направит вас туда, куда вы уже направлялись. Эту шутку знали уже все, она стала в своем роде дежурной, но главное, проблемы обычно этим и решались. Франц был умен. Конечно, принимать некоторые решения он предоставлял ей, считая их лежащими вне его компетенции. Однако он был на удивление изобретателен, даже в тех областях, которые были скорее человеческими. Ее аэростат, точнее дирижабль, то есть с полужестким внутренним корпусом, который изготовлен из аэрогеля и ненамного тяжелее газа в баллонетах, достигал 40 метров в длину и имел просторную гондолу, которая крепилась к его нижней стороне, будто толстый киль. Фридрихсхафен построила его перед самым началом века, и с тех пор он преодолел много миль, разъезжая как трамповое судно конца XIX века. Такой долговечности он достигал благодаря своей гибкости и легкости, а также фотовольтаической наружной оболочке корпуса, которая делала его совершенно автономным. Конечно, когда полет был долгим, его повреждали солнечные лучи. К тому же требовалось регулярно пополнять запасы, но зачастую это удавалось сделать в воздухе, во встречающихся по пути небесных деревнях. В них же производили и мелкий ремонт. Таким образом, их дирижаблю, как и миллионам аналогичных воздушных судов, по сути, не было нужды совершать посадки. А Амелии, подобно миллионам других воздушных пассажиров, не было нужды сходить на землю. Можно странствовать хоть годами. Дирижабль стал для нее необходимым убежищем. За все эти годы у нее редко бывало, когда она не видела где-нибудь вдалеке других дирижаблей, но это ее не огорчало. Даже наоборот, успокаивало, внушало, что люди присутствуют где-то рядом. Создавало ощущение, что атмосфера — это тоже пространство для людей, непрерывно меняющийся Кальвиноград. Примечание. Отсылка к Итало Кальвино. Годы жизни 1923-1985. Итальянскому писателю, автору романа «Незримые города», в котором описаны фантастические путешествия. Будто после подъема воды люди взметнулись в небо, будто семена одуванчиков, и рассеялись по облакам. Хотя сейчас она снова видела, что в полярных широтах небеса были безлюднее. В 200 милях к северу от Квебека она замечала лишь немного воздушных судов. В основном это были грузовые. Они летели на гораздо большей высоте и, пользуясь отсутствием людей на борту, поднимались к струйным течениям в атмосфере и таким образом ускорялись, следуя к очередным пунктам назначения. Когда они приблизились к Гудзонову заливу, Франц резко изменил уклон дирижабля, выпустив гелий в баллонеты и повернув закрылки позади мощных турбин, что располагались в двух больших цилиндрах, прикрепленных к корпусу по бокам. Вместе эти действия привели к тому, что у судна опустился нос, и оно направилось к земле. Октябрьские ночи здесь становились длиннее, и холодный пейзаж простирался во все стороны, погруженный во тьму белизной, сияя студеным блеском сотен озер, что наглядно показывали, насколько ледяная шапка последнего ледникового периода накрыла и сдавила канадский щит. Земля внизу казалась скорее архипелагом, чем материком. Предрассветное сияние на севере вырисовывало городок, куда они направлялись. Черчилл, Манитоба. Когда они снизились над городком и устремились к взлетному полю, то увидели, что все поселение представляло собой изолированную кучку строений. Располагалось оно так далеко от западного побережья Гудзонова залива, что из загруженного движением северо-западного прохода сюда не заглядывал почти никто. Изредка появлялись здесь лишь круизные лайнеры. Их пассажиры надеялись увидеть хоть каких-нибудь белых медведей. Однако те едва ли еще здесь были. Главным образом, потому что медведи теперь каждый год застревали на суше из-за весенних расколов льда и оставались на ней до осени, когда тот замерзал снова, а значит, не могли добраться до тюленей, служивших им основной пищей. В результате они так голодали, что никогда не рожали тройни, да и двойни случались редко. Когда же они проходили через Черчилль, чтобы проверить, пора ли уже выходить на новое море, то заодно искали, чем поживиться в городке. Так продолжалось уже больше 100 лет, и городская программа оповещения о белых медведях давно выработала алгоритм, позволяющий справляться с октябрьской миграцией медведей, направляющихся к новообразованному льду. Программа эта предусматривала транквилизацию нарушителей и их транспортировку дирижаблями к местам, где появлялся ранний лед и собирались тюлени. В этом году сотрудники программы, вместо того, чтобы вывозить нарушителей из города, содержали их в специальных резервуарах, дабы затем выбрать из них самых несносных, которые будут высланы гораздо южнее. После того, как Франц пристыковался к мачте на окраине города и местная бригада притянула судно к земле, Амелия выбралась и поприветствовала людей. Как ей сообщили, встретить ее собралось чуть ли не все население городка. Амелия пожала каждому руку и поблагодарила за прием. Все это непрерывно снимал рой летающих камер. Затем она проследовала за местными к резервуару с медведями. «Мы в Черчилле, приближаемся к медвежьему изолятору», комментировала Амелия для передачи, хотя в этом и не было необходимости. Запись не транслировалась в прямом эфире, и она чувствовала себя более расслабленной, чем обычно, но вместе с тем пыталась вести себя более осознанно. «Этот изолятор и его сотрудники спасли от неминуемой смерти буквально 1000 белых медведей. До внедрения программы здесь ежегодно убивали порядка 20 медведей, чтобы те не растерзали местных. Сейчас их убивают даже далеко не каждый год. Когда сезон заканчивается без убийств, горожане лепят гигантскую снежную статую медведя». Она снимала пикапы, которые должны были перевести ее трансполярных мигрантов из изолятора на борт искусственной миграции. Это были здоровенные машины с шипованными шинами выше ее роста. Медведи, как ей сказали, не спали, поэтому во время перелета на юг их следовало держать в больших вольерах в отдельном блоке, расположенном в кормовой части гондолы. По-видимому, было решено, что им удастся легче перенести путешествие, если они будут размещены вместе. Для самой Амелии продюсеры заготовили помещение еще до отправления, а холодильники и морозилки заполнили тюленьим мясом, чтобы кормить медведей в пути. Пока сотрудники программы с помощью подъемного крана перемещали транквилизированных медведей в пикапы и отвозили их к дирижаблю, Амелия все снимала и комментировала, хотя и знала, что при монтаже звук отредактируют. «Некоторые люди, похоже, не понимают проблему вымирания животных. Это трудно представить, но это так. И мы не смогли заставить всех согласиться с тем, что переселение белых медведей в настоящую полярную среду – их последний шанс на выживание в естественных условиях. Всего будет переселено 20 медведей. Это около 10% всех оставшихся медведей. Я беру с собой 6. Если мы это сделаем, то поможем пережить этот момент и обрести реальное будущее. И пусть бутылочное горлышко их генетического разнообразия будет тонким, как соломинка, но это же лучше, чем если бы они вымерли, верно? Тут либо так, либо совсем конец, так что я говорю, грузим их и увозим».
Медведи, накачанные транквилизаторами и помещенные в сетки, выглядели взъерошенными и желтыми. Огромные пикапы собрались у створки кормового отсека ее гондолы, где небольшой подъемный кран поднимал их по одному и укладывал на погрузчики, которые казались совсем маленькими по сравнению со своими грузами, но были достаточно мощными, чтобы провозить их по пандусу. При перелете в помещении с медведями должна была поддерживаться арктическая температура, и на борту находилось все, чего звери могли пожелать осенью. Предполагалось, что путь на юг, если позволит погода, займет 2 недели. Вскоре после того, как медведи оказались на борту, Франц отстегнул дирижабль от мачты и начался подъем. Теперь это было медленнее, чем обычно, ведь они стали на 5 тонн тяжелее. Неделю спустя они столкнулись с тропическим циклоном, перемещающимся на север из Тринидада и Тобаго, и Амелия попросила Франца сместить курс к западной границе циклона, что дало бы зрителям впечатляющий вид на природное явление, которое могло превратиться в ураган, а заодно вытолкнуло бы судно на юг после прохождения в воздушном потоке против часовой стрелки.